Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня расскажем о героях прошлого и нашего времени, о национальных культурах и их развитии в 21 веке. И, конечно же, речь пойдет о ближайших праздниках. Открывает наш эфир песня, посвященная приближающемуся Дню Победы.
Весна 45-го года, так ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармони вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. И кремелся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, свободный солдат на гармони играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. И кремелся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружила и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. И кремелся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Кремелся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Хайырлы иртә, сезне Татарстан сәламләй.
Состоялся рабочий визит раиса Татарстана Рустам Миниханова в Узбекистан. Прошли его встречи с руководством Узбекистана, в том числе с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Речь шла об укреплении экономического и культурного сотрудничества, и также Рустам Миниханов принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром Центральная Азия». Нашу республику здесь представляли около 50 компаний. Состоялся 20-й Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, посвященный реализации права несовершеннолетних на охрану здоровья. Съезд проводился в Казани по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Именно она зачитала на съезде приветствие президента России Владимира Путина, в котором глава государства отметил неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства и граждан вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка, его гармоничного и всестороннего развития. В Татарстане 26 апреля отметили День родного языка и 137-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Утром в сквере Габдуллы Тукая в Казани прошло возложение цветов к памятнику великому татарскому поэту. Участие в мероприятии приняли раис Республики Татарстан Рустам Миниханов и государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев. После возложения цветов Миниханов и Шаймиев пообщались с деятелями культуры и депутатами, которые пришли на праздник. В своем обращении к татарстанцам по случаю Дня родного языка и 137-летия со дня рождения Габдуллы Тукая Рустам Миниханов отметил, что произведения татарского поэта созвучны целям проведения Года национальных культур и традиций в республике, укреплению духовных ценностей, возрождению исконных традиций, а также приумножению культурного наследия народов России. В этом году лауреатами Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая стали художник Наиля Кумысникова, архитектор Фирдаус Ханов и поэт Шаукат Гадельшам. Вчера в Буинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 175-летию чувашского просветителя, педагога, мыслителя и организатора народного просвещения Ивана Яковлевича Яковлева. Как известно, Иван Яковлевич Яковлев родился в чувашской деревне Кошки Новотимбаева Буинского уезда Симбирской губернии. В возрасте 8 лет, по предписанию удельного ведомства, Иван Яковлев был отдан на учебу в удельное училище в село Старые Бурундуки Буинского уезда. А по окончании училища, как лучший ученик, он был принят в уездное училище уже в Симбирске. На следующей неделе в Татарстане стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». В нем примут участие 1233 конкурсанта, и это на 400 человек больше, чем в прошлом году. Нынче значительно выросло количество участников в категории «Школьники». Это показывает, что «Обилимпикс» является эффективным инструментом профессиональной ориентации и мотивации к деятельности.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Здравствуйте. В Москве состоялась презентация интернет-портала «Наследие Чувашии». Накануне на базе Государственной публичной исторической библиотеки России прошел межрегиональный круглый стол, приуроченный к 175-й годовщине чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. В его работе приняли участие руководители и ведущие специалисты государственных музеев, архивов и библиотек Москвы, Чувашии и Ульяновской области, которые обсудили вопросы, связанные с изучением, сохранением и популяризацией педагогического и культурного наследия Яковлева. Особое внимание было уделено образу патриарха на театральной сцене и в телевидении. В ходе круглого стола состоялась презентация интернет-портала «Наследие Чувашии», созданного на грант президента России. Посетив его, можно познакомиться с культурой республики, приобщиться к истории, традициям, обрядам и фольклору чувашского народа. Портал объединяет весь массив цифровых краеведческих ресурсов, созданных библиотеками, архивами и музеями республики. Чебоксары и Казань свяжут единый речной маршрут. Летом между городами можно будет перемещаться на теплоходах «Валдай». В прошлом году маршрут пользовался высоким спросом. Загрузка составляла практически 100% на всех рейсах, на которых теперь будут формироваться туристические пакеты. Вслед за регулярными пассажирскими перевозками из Чебоксаров в Казань планируется открытие маршрута до Нижнего Новгорода. В Чебоксарское водохранилище выпустили 290 тысяч мальков сазана. Молодь была выращена на специализированных рыбоводческих предприятиях. Контейнеры, в которых были перевезены мальки, оснащены аэратором и настроена терморегуляция, что позволяет рыбе благополучно добраться до места. Первое время молодь адаптируется к новым условиям, естественной температуре воды. Добывать пищу теперь ей придется самостоятельно. Специалисты говорят, что выживают далеко не все, но все же это становится существенным вкладом в экологию Чувашии. Как отмечает Минприроды, зарыбление Волги играет важную роль в сохранении и приумножении водных биологических ресурсов.
Тарасов, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Сыктывкаре почтили память человека, с чьим именем связан период самого бурного экономического и культурного развития Коми-края за всю его историю – Ивана Павловича Морозова. Он руководил республикой 22 года. За это время появились лесопромышленный комплекс и Печорская ГРЭС, шахта Варгашорская и Усинское нефтяное месторождение, Сыктывкарский госуниверситет и театр оперы и балета. По традиции, в памятный день к мемориальной доске выдающегося деятеля цветы возложили его соратники и действующие политики. В следующем году республика будет отмечать столетие со дня рождения Ивана Морозова. Уже создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилейной даты. Глава Коми Владимир Уйба рассказал о развитии детских школ искусств республики. Благодаря федеральному финансированию и национальному проекту «Культура» регион смог провести масштабное оснащение образовательных учреждений Сосногорска, Воркуты, Инты и села Объячево. Владимир Уйба подчеркнул, что музыкальные школы получили такую весомую поддержку впервые.
Наши дети должны учиться и развиваться в современных условиях и иметь возможность реализовать себя и свой потенциал. А без современных музыкальных инструментов сделать это, конечно, очень сложно. Правительство Республики Коми будет поддерживать и создавать все условия, чтобы юные дарования могли раскрыть свои таланты и стать высококлассными мастерами.
На базе Института переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса в республике стартовал проект «Школа фермера». Участникам обучения предоставлена уникальная возможность получить знания о правовых аспектах деятельности фермерских хозяйств, финансовых бизнес-моделях и основах маркетинга, познакомиться с новейшими агротехнологиями и применить полученные знания на ведущих предприятиях отрасли. Для обучения было отобрано два направления – сыроделие и растениеводство. По словам ректора института Григория Семяшкина, производство сыров в республике – направление новое, но востребованное. Оно позволит малым сельхозпроизводителям решить проблему сбыта молока. В Республиканском театре драмы имени Виктора Савина представили премьеру «Музыкальный детектив. Ищите женщину». Постановка по мотивам одноименного советского фильма. По мнению режиссера спектакля Юлии Экрот, история, знакомая многим, на сцене превращается не в театральную экранизацию, а в свою особенную картину.
Мы постарались все-таки сделать свою ее увлеченность детективами. И, конечно, любовь, которую она встречает. И в итоге все получается.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Эта неделя в Мариэл началась с серьезного пожара в Семеновской школе-интернате. Все воспитанники и преподаватели успели эвакуироваться. Пожар ликвидирован, повреждена кровля и третий этаж здания. На месте ситуацию прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Мариэл Виктор Шангин.
Здание трехэтажное, третьей степени огнестойкости, осложнило тушение пожар наличия на сегодняшний день присутствия здесь, деревянным исполнением межэтажных перекрытий. Соответственно, по прибытию к месту пожара, площадь пожара составляла 250-300 квадратных метров. По факту, я думаю, что она увеличилась на тушение, и в результате тушения составит порядка около 500 квадратных метров. Работало 12 единиц специальной и вспомогательной техники, из них 8 автоцистерн, 60 человек личного состава. В ходе тушения пожара было эвакуировано общее количество 76 человек, из них 38 детей. Работают дознания, работает ЦУ ФПС ИПЛ по Республике Мариэл.
Как рассказали в пресс-службе главы республики, всех эвакуированных детей забрали домой родители. Образовательный процесс будет проходить в дистанционном формате. На место пожара выезжали представители следственных органов и прокуратуры. Проводится проверка. Приближается День Великой Победы. В республике дали старт всероссийской гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка». До 9 мая в городах и районах планируется раздать более 20 тысяч георгиевских лент. Кроме того, 2500 лент уже направлены посылкой в зону проведения специальной военной операции. В Мариэл завершился первый этап фотопроекта «Жена героя, мать героя». Во всероссийской акции приняли участие семьи бойцов, погибших в специальной военной операции. На фотографиях женщины держат в руках кители или полевые формы контрактников, мобилизованных или кадровых военнослужащих. Участие в такой акции – это возможность еще раз выразить свою гордость и благодарность защитникам. Пассажирский терминал в аэропорту города Йошкар-Олы начнет работу в 2024 году. Об этом шла речь на заседании коллегии Минстроя России и Президиума правительственной комиссии по региональному развитию России. Финансирование строительства осуществляется за счет средств индивидуальной программы социально-экономического развития Мариэл и средств инфраструктурных бюджетных кредитов. К работам приступили в конце прошлого года. Новый терминал позволит обслуживать более 400 пассажиров в час. На этой неделе в Мариэл завершился всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В этом году он проводился в номинации «Хореографы». В нем приняли участие 16 хореографов из 9 регионов страны. Прошли конкурсные просмотры, творческие лаборатории, встречи, мастер-классы и лекции. Завершился конкурс 26 апреля гала-концертом на сцене Театра оперы и балета имени Сапаева. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Правительство России дополнительно профинансирует строительство социальных объектов и дорог в регионах. Это поможет завершить возведение школ, модернизацию учреждений здравоохранения, ремонт магистралей. Почти 1 миллиард 900 миллионов рублей выделено на реконструкцию в Мордовии федеральной трассы М5 «Урал» и строительство дороги по этой автомагистрали. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин отметил 5 регионов, которые в полном объеме обеспечили ввод в эксплуатацию объектов, включенных в федеральные программы. В их число вошла и Мордовия. Строительный сектор играет важную роль в развитии экономики республики. В регионе обеспечен жесткий контроль за сроками и качеством работы в отрасли. В этом году региональному Минстрою необходимо досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья. Жилищные условия должны улучшить около 3000 человек. На контроле возведение крупных социальных объектов. Также в этом году в Мордовии запланировано отремонтировать и построить 300 километров автодорог. Мордовия попала в пятерку регионов-лидеров по уровню газификации. В нашей республике она составляет почти 94%. По поручению президента Владимира Путина в Мордовии обновлена программа по развитию газоснабжения и газификации до 2025 года. Документ предусматривает строительство 34 межпоселковых газопроводов и распределительных сетей, газификацию более 30 населенных пунктов, строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, реконструкцию газораспределительной станции в Саранске. В Мордовии учреждено отделение Всемирного Русского Народного Собора. Заместитель председателя организации Константин Малафеев подчеркнул важность и своевременность события. По его словам, сейчас не менее грозовая година, чем в 1993 году, когда на наших глазах рождается новая Россия. Глава республики Артем Сдунов призвал созданное отделение активно работать и предлагать живые и важные инициативы, востребованные временем. Музыкальный театр имени Яушева в Саранске стал полноправным членом Ассоциации музыкальных театров России. Решение принято на общем собрании руководителей музыкальных театров, которое прошло в Москве. Музыкальный театр имени Яушева представлял руководитель Владимир Шарапов. Членство позволит яушевцам расширить культурные связи и выйти на новые творческие рубежи. Сегодня в организацию входят 17 столичных театров оперы, балета, оперетты, детских театров, 35 региональных, а также 5 музыкальных театров стран бывшего Советского Союза.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Башкирский батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы на место боевого слаживания. Это уже 4-й добровольческий батальон республики. В торжественных проводах на Советской площади приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Ради Хабиров. Новый батальон станет первым подразделением башкирского мотострелкового полка, который сейчас формируется. Республика обеспечила бойцов экипировкой, техникой и оборудованием. Добровольцы также будут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей за каждые полгода службы и суточные. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Ради Хабиров посетили военно-патриотический парк «Патриот» в Чишминском районе. Там проходят учебные сборы школьников. Гости осмотрели тренировочные зоны, строящиеся объекты и пообщались с молодежью. Ради Хабиров сообщил о планах по расширению парка «Патриот». В мае строители сдадут 2 жилых здания вместимостью до 100 человек. После этого каждую смену центр «Авангард» сможет принимать 300 курсантов. Также скоро завершится возведение столовой, спортивной зоны и площадки для управления беспилотниками. Ради Хабиров проводил в Уфимском аэропорту первых туристов, которые отправились в Беларусь. Глава пообщался с ними и пожелал удачного отдыха. Поездка осуществляется в рамках программы «Башкирское долголетие». В состав тургруппы вошли 46 пенсионеров. Всего по программе «Беларусь» в этом году посетят свыше 1000 пожилых жителей Башкортостана. Их ждет насыщенная культурная программа. Они познакомятся с архитектурой и историей Минска, отправятся в старинные города Жодина и Борисов, побывают в средневековых замках Мир и Несвиж, также посетят мемориальный комплекс Хатынь, Курган Славы, знаменитый музей ремесел, Минский тракторный завод и другие места. В Казани прошли гастроли Уфимского татарского театра «Нур». На торжественной церемонии открытия выступили заместители министра культуры Татарстана и Башкортостана. Стороны отметили важность гастролей в деле укрепления дружбы и добрососедства между двумя республиками. Зрители посмотрели несколько спектаклей, которые встречали бурными аплодисментами. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дячесь Буреш, кредлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Аэропорту Ижевска присвоили статус международного. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам главы Удмуртии Александра Бричалова, для того, чтобы из Ижевска полетели первые рейсы за рубеж, предстоит сделать еще много. В аэропорту необходимо обустроить пункт пропуска, установить оборудование, нанять пограничников и таможенников. Напомним, в Ижевске уже началось строительство нового терминала аэропорта. Площадь будущего здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет обеспечить пропуск 400 пассажиров в час. Окончание строительства запланировано на 2024 год. Удмуртия получит дополнительные деньги на капремонт 13 школ. Об этом сообщил депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев. Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных средств одобрила предложение о выделении региону дополнительного финансирования к уже заключенным контрактам. К такому решению депутаты пришли из-за роста цен на строительные материалы. Размер субсидии составит 38 миллионов рублей. Донор из Удмуртии за 148 раз сдал 117 литров крови. Такой статистикой поделились в Минздраве Удмуртии. Здесь рассказали, что около 30 тысяч жителей региона регулярно сдают кровь и ее компоненты. Из них 4,5 тысячи человек имеют звание почетного донора. Они сделали 40 и более донаций. Ежегодно, благодаря усилиям доноров и врачей-трансфузиологов, в Удмуртии заготавливается до 14 тонн цельной донорской крови, что помогает спасать тысячи жизней. Лидером по количеству донаций стал житель Удмуртии 1987 года рождения. Он поделился уже 117 литрами. Ну а самый активный донорский возраст с 18 до 50 лет. Но у нас есть и доноры серебряного возраста. Самому старшему сейчас 73 года. Ижевск присоединился к традиционной ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Одному из символов Дня Победы в этом году исполняется 18 лет. Волонтеры раздадут больше 20 миллионов лент по всей стране. 30 тысяч в Удмуртии. Раздача лент сопровождается вручением листовок с историей ленты и памяткой, как ее носить. В Ижевске вместо традиционной первомайской демонстрации в этом году состоится праздник весны и труда. Праздничные мероприятия пройдут в парке имени Кирова. Организаторы решили провести мероприятие в духе советского времени, поэтому утром гости фестиваля смогут поучаствовать в производственной гимнастике. В парке также будут работать разнообразные зоны с дворовыми играми, а также гости фестиваля познакомятся с бытом советского человека. В рамках праздника пройдет акция «Голубь мира». На большом баннере с изображением птицы все желающие смогут написать теплые слова для участников спецоперации. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Сегодня мы расскажем о героях прошлого и нашего времени, о национальных культурах и их развитии в 21 веке. И, конечно же, речь пойдет о ближайших праздниках. Итак, завтра в нашей стране праздник «День весны и труда» 1 май. В этот день пройдут многочисленные мероприятия, посвященные человеку труда. В преддверии этой даты мы пригласили в студию председателя Союза Федерации профсоюзов Татарстана Елену Кузьмичеву. Ну а начали мы разговор еще с одной даты. 28 апреля отмечался Международный день труда. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. 28 апреля во всем мире отмечается День охраны труда. Надо сказать, что это Международный день памяти рабочих, которые погибли либо получили травмы на производстве. И каждый год Всемирный день охраны труда проходит под определенным лозунгом. Так, в 2023, в текущем году, темой заявлена «Безопасная и здоровая рабочая среда», основополагающий принцип и право в сфере труда. Вот для профсоюзов охрана труда всегда была и остается одной из главных сфер деятельности. Вот надо отметить, что по оценкам Международной организации труда порядка 2,5 миллиона ежегодно погибают в результате несчастного случая на рабочих местах, либо связанных с работой, имеющих профзаболевания. Конечно, очень большая цифра, и вот по, опять-таки, данным статистики, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 340 миллионов несчастных случаев на производстве. Поэтому я призываю нас всех соблюдать вопросы охраны труда. И повторю в очередной раз, что мероприятия по охране труда, требования по охране труда, законодательство по охране труда должен соблюдать и работник, и работодатель. И обращаясь к нашим работодателям, не нужно бояться проверок, наших профсоюзных проверок, потому что профсоюзы, когда выходят с проверками, наша техническая инспекция выходит с проверками, мы никогда не накладываем никаких штрафов, мы работаем на предупреждение случаев травматизма. Я желаю нам всем безопасного труда.
Ну и, Елена Ивановна, конечно же, мы не можем в преддверии 1 мая не говорить об этом замечательном празднике, праздник весны и труда. Ну, какие бы времена ни были, всегда этот праздник ассоциируется с трудом. Это была и государственная политика в советское время, это для простых граждан время, можно сказать, отдыха на своих садовых участках, кто-то домом занимается. Как профсоюзы Татарстана планируют отметить этот день?
Вы совершенно правильно отметили, что 1 мая для профсоюзов России это традиционно является не только праздником весны и труда, но и днем, когда мы говорим о проблемах, об острых проблемах в социально-трудовой сфере. Федерация независимых профсоюзов России в этом году в рамках Международного дня солидарности трудящихся, как, впрочем, и в предыдущие годы, традиционно проводит масштабную акцию с требованиями, которые направлены на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов наших работников, предприятий, организаций. Это достойная заработная плата, это безопасный труд, как я уже вот ранее сказала, соблюдение прав работников, недопущение дискриминации. Ну и, конечно же, 1 мая – это важный праздник для страны и для каждого работника. Это день солидарности трудящихся. В 2023 году Федерация профсоюзов России проводит первомайские мероприятия под девизом «Солидарность трудящихся и единство страны». А на сайте ФНПР с 25 апреля по 2 мая проходит голосование за первомайскую резолюцию в защиту прав и интересов работника и их семей. И в этом году Федерация независимых профсоюзов России главной темой 1 мая становится совместное созидание, и главными эмоциями это уверенность в настоящем, основанная на традиции, трудолюбие России, надежда на будущее, основанная на колоссальных возможностях России. Это чувство сопричастности, соучастия в жизни страны, личного вклада в настоящее будущее России. А особое внимание уделяется трудящимся. Я хочу поблагодарить от имени Федерации профсоюзов граждан Татарстана за труд на благо Республики Татарстан, на благо Российской Федерации. Основными формами проведения 1 мая будут заседания трехсторонних комиссий в регионах, встречи руководителей регионов с профсоюзным активом, заседания трехсторонней республиканской комиссии. То, что касается мероприятий Федерации профсоюзов Республики Татарстан, то наши праздничные мероприятия сейчас уже в самом разгаре. Буквально на днях молодежный Совет Федерации профсоюзов уже провел интеллектуальную онлайн-игру, которая называлась «Первомайский квиз про Первомай». Республиканский конкурс «Агитбригад» прошел. 28 апреля на территории Казанского Кремля чествование трудовых династий Республики Татарстан Татарстан. Фотовыставка организована «Человек труда». Вручены памятные награды нашим работникам, предприятиям, организациям, нашим династиям. Мы все очень любим нашу красавицу Казань, нашу республику, и мы запланировали ряд субботников в наших парках, скверах, и в том числе, которые носят название 1 мая. Мы с нашим профсоюзным активом выйдем на посадку деревьев в парках города Казани и в парках и скверах городов Республики Татарстан. Запланировано возложение цветов. Совместно с нашими социальными партнерами, Министерством труда, занятости и социальной защиты нашей республики и Татмедиа, мы проводили фотоконкурс «Человек труда» и подведем итоги этого конкурса, и будут объявлены победители. Вот такие мероприятия запланированы. Я вот назвала только часть мероприятий, но, тем не менее, надо еще сказать, что на наших предприятиях, организациях проходят также мероприятия в рамках 1 мая.
Елена Ивановна, вот приближается этот замечательный праздник 1 мая, который вызывает только самые позитивные, наверное, чувства у всех нас. И, конечно же, как руководитель профсоюза Татарстана, вы можете поздравить сейчас наших слушателей с приближающимся 1 мая.
Спасибо большое, я это сделаю с удовольствием. Дорогие жители Республики Татарстан, дорогие друзья, коллеги, от имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан я поздравляю вас с 1 мая. Мир, труд, май – эти слова не утратили своей актуальности и сегодня, и в них заключен огромный жизнеутверждающий смысл. 1 мая по праву считается символом славных трудовых достижений, весеннего настроения. Это праздник всех, чья созидательная деятельность является основой динамичного развития нашей страны. Для российских профсоюзов 1 мая был и остается днем единства, солидарности трудящихся. Я поздравляю вас с праздником весны и труда. Пусть каждому из нас труд приносит радость, а в эти праздничные дни наполнится теплотой встреч с близкими людьми. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов и мирного неба над головой. С праздником, с 1 мая!
С праздником!
Спасибо.
В студии была председатель Союза Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. Пожарные Мордовии стоят на страже даже в свой праздник. Сотрудник МЧС действительно похож на супергероя. Он спасает жизни людей, попавших в беду, тушит охваченные пламенем дома, способен оказать помощь в любой беде. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о герое, который связал свою жизнь с 3-й пожарно-спасательной частью Саранска. Мы воочию увидели, как проходит служба начальника караула Петра Огрина. Но вначале небольшая предыстория. Каждый ребенок с детства мечтает о том, кем он станет, когда вырастет взрослым. На свете много разных профессий, и каждая по-своему нужна и важна. На вопрос, какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному. Так и наш герой о профессии пожарного он мечтал с самого раннего детства.
С детства нравилась профессия спасатель, пожарный. Я понимаю, что пожар – это стихийное такое бедствие, это горе, можно сказать, для людей. И мне всегда хотелось помочь, кто оказался в таком горе.
На мой взгляд, профессия пожарный спасатель – одна из самых нужных и значимых в мире. Профессия с высоким фактором риска. Чтобы ее освоить, необходимо обладать определенным состоянием души и складом характера. Лицом к лицу со смертью Петр впервые столкнулся 7 лет назад. Это был, казалось бы, самый обыкновенный выезд. Все было как всегда. Вызов, место происшествия, языки пламени охватывали жилое строение, борьба с огненной стихией. Далее начальник караула отдает приказ проверить, есть ли в доме люди. Оказалось, что была целая семья. Но в ту ночь из беспощадных лап стихии удалось вытащить не всех. По долгу службы Петру Огрину доводилось сталкиваться с разными людьми, слишком бдительными и совершенно безалаберными, видеть сотни обгоревших тел и спасать десятки жизней.
Я работал еще пожарным. Это 2014 год, зима, ночь. Мы выезжали, горел дом, и по прибытию соседи сказали, что в доме могут присутствовать и дети, и взрослые. Но мы, естественно, быстро сориентировались по ситуации, проникли в дом. Да, серьезно оказалось то, что там находилась семья, мы их вывели на улицу и не успели вывести бабушку. Тогда первый раз я увидел мертвого человека, погибшего в пожаре. Естественно, это было шоком для меня. Начальник части нам всегда говорит то, что мы должны приходить и выполнять свои обязанности, то есть по тушению пожаров и выезд на ДТП с холодным сердцем. Это один из самых таких запоминающихся первых случаев.
пожарных во все времена отличала отвага, верность служебному долгу, постоянная готовность вступать в решительную схватку с огненной стихией, мужество и героизм. Без этого невозможно представить труд огнеборца. У микрофона начальник караула 3-й пожарно-спасательной части Саранска Петр Огрин.
Когда ты вступаешь в борьбу с огнем, ты, естественно, автоматически становишься один на один. Но ты не понимаешь, погибнешь ли ты, что с тобой случится. Тебе надо, естественно, выполнить свою поставленную задачу, задумываясь, конечно, о своем собственном здоровье, о здоровье твоих сотрудников, которые идут сзади тебя. Поработав здесь несколько лет, я понял то, что именно пожарные, они объединяются воедино.
Профессия очень благородная и заслуживает только высшей похвалы. Ведь не каждый из нас готов пожертвовать своей жизнью ради спасения других. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Продолжаем говорить о датах этих дней. В Мариэл на этой неделе отметили праздник «День национального героя». Подробнее об этом расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
День национального героя, или как звучит название этого праздника на марийском языке, Марий Талешке Кечи, отмечается каждый год 26 апреля. По преданиям, именно в этот день, в 1556 году, во время Первой Черемисской войны за свободу родного края, погиб малмышский марийский князь Балтуш. Говорит кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Васильева Сергей Свечников.
Как раз вот в 1556 году происходили жаркие сражения на берегах реки Вятка, и в том числе и в районе Малмыжа, где пал Балтуш. И соединяя эти два факта, пришли к выводу, что это могло произойти 26 апреля. Угу. Вот. Ну, возможно, еще какие-то были такие народные предания оставшиеся. Вообще про Балтуша известно только предание. В писанных источниках о нем прямых указаний нет.
По одним сведениям, Балтуш похоронен на высокой горе, по другим покоится на дне реки. А слава о его подвигах до сих пор живет. Впервые День национального героя провели в 1917 году.
День Марийского национального героя или по-марийски Марии Талешке Кечи имеют уже более чем столетнюю историю. Впервые с инициативой праздновать этот день выступил еще в 1917 году на Первом Всероссийском съезде марийского народа Павел Петрович Глезнев, известный марийский просветитель. Марийцы его называли еще Пагулача, то есть отец Павел. Он был священником.
И с тех пор День национального героя широко отмечается не только в Мариэл, но и в местах компактного проживания народа Марии в Чувашии, Удмуртии, в Башкортостане, Татарстане и Киргизии. Кировской области. Подвиг князя Балтуша описан в книгах. Дети узнают о нем на уроках ИКН.
Ну, этот день, 26 апреля, почти во всех селениях, школах, разных учреждениях люди разных возрастов отмечают этот день, проводят разные мероприятия. И это делается не ради галочки, все это делается как раз именно для того, чтобы марийский народ оставался бы частью мозаики российской цивилизации, чтобы мы не исчезли, чтобы мы оставались такими, какими мы есть, чтобы не потерять свою самость, особые свойства, свои особые черты. Если взять вот разные народы и России, и мира, подобных дней у народов мало у кого можно увидеть. Это день-повод праздновать, вспоминать всех тех марийских героев, которые не только воевали, но и очень многое делали в пользу марийского народа ради сохранения, ради развития народа. И сюда, к этим героям, мы относим как вот Балтуша, с акпарсом, кстати говоря, тоже, так и, допустим, Чавайна, Шкетана, Ивана Крыла и многих других деятелей культуры, ученых еще, учителей, то есть всех тех, которые внесли большой вклад. И даже, может быть, небольшой вклад все равно это в судьбу марийского народа. Основная идея этого праздника именно в этом. В том, чтобы марийский народ не забывал свои корни, свою историю, свои традиции, своих людей знаменитых. И, глядя на них, ориентируясь на них, дальше складывать свою жизнь, вперед идти дальше. У нас вот недавно в Перелеш-Паре национальный праздник получил государственный статус. И мы надеемся, что такая же судьба будет и этого праздника 26 апреля. Этот праздник национальный, марийский, но мы надеемся, что он будет в ближайшем будущем и каким-то республиканским нашим государственным праздником, потому что его уже сейчас отмечают все. И мы вспоминаем, получается, не только, допустим, Суворова, да, который первый герой Советского Союза из Марии, да, но тут же вспоминаем мы Архипова, там, да, других героев Советского Союза, наших земляков. То есть, как бы вот уже праздник превращается в праздник всей республики, а не только одного марийского народа. И поэтому есть все основания надеяться в том, что вот наш праздник получит еще более высокий статус.
Сейчас в республике проходит месячник культурно-просветительских мероприятий «Дорогами героев», посвященный памятному дню. В сам День национального героя 26 апреля прошла акция «Свеча героя». Зажжение свеч у памятников и мемориальных досок героям Советского Союза и России, выдающимся деятелям культуры, искусства и литературы. Состоялся круглый стол «Этногенез марийского народа». В цикле мероприятий также фестиваль «Мы помним». Он планируется 3 мая и соберет авторов бардовской песни и поэтов. Завершится программа 12 мая Республиканской конференции исследовательских работ «Серебряный герой». Ее участниками станут молодые краеведы-исследователи, которые посвятят свои работы наставникам, представителям различных профессий, семейных династий, а также военнослужащим СВО, настоящим героям своего отечества, которые сегодня отстаивают независимость нашей страны.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. Иван Яковлевич Яковлев, просветитель, патриарх чувашской культуры. Это не просто слова. Отмечаем 175-ю годовщину со дня рождения, а его творческое духовное наследие актуально и сейчас. 155 лет его детищу, Симбирской чувашской учительской школы. Здесь зародилась национальная письменность. И этот день чувашского языка. Здесь были заложены основы чувашской профессиональной художественной литературы и искусства. Школа стала центром сельскохозяйственного образования и распространения санитарно-гигиенических знаний среди населения. Учительская школа со временем стала институтом и университетом. И вот уже 65 лет вуз носит имя Яковлева. Это тысячи и тысячи выпускников, учителей. И гость в студии, выпускник вуза, ректор Чувашского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Владимир Николаевич Иванов.
Ученым советом мы приняли решение об открытии лаборатории Яковлевоведения. То есть сейчас мы набираем штат людей, которые будут исследовать всю жизнедеятельность Ивана Яковлевича Яковлева, 7 языков, человек, который знал, читал первоисточники и знал не только европейскую культуру, но и культуру всех других народов Поволжья. Это вот тоже о многом говорит. И говоря сегодня о значимости Ивана Яковлевича Яковлева, я прежде всего хотел бы обратить внимание ваше на входе главный корпус, очень прекрасное произведение, картина, выполненная нашими художниками, Яковлев с учениками. Там кого только нет. Там и писатели, там и поэты, там и композиторы, там и педагоги выдающиеся, там и музыканты. То есть вот этот один человек, одна школа симбирская, все перевернула, как революция совершила сознание людей и, самое главное, дала мощный толчок для развития и культуры, и образования, и просвещения, и даже земледелия. Поэтому вот это все нам предстоит сейчас не только изучать, а еще и пропагандировать, рассказывать, потому что любой народ имеет право гордиться и должен гордиться своими выдающимися людьми. Точно мы знаем, наши дети знают Иван Яковлевич Яковлев. Это тоже величина, которую мы обязаны не то что раскрывать, а еще опираться на его опыт. Вот изучая опыт Симбирской школы, я все время поражаюсь, насколько гармонично все было выстроено. Там для любого школьника, для любого обучающегося была возможность проявить себя. Это и трудовая деятельность, это и хоровое пение, это и каждый обучающийся обязан был играть, научиться на скрипке. Чего там только нет. Потому что историки, наверное, подтвердят, изучать будут еще биографию каждого школьника, но большинству, я скажу тогда так мягче, большинство воспитанников стать полноценными гражданами, а самое главное – проявить свои самые лучшие способности. И создавая школу, он все время думал о духовности. Он построил школу при школе церковь, где пели детки, где люди общались духовными корнями, ценностями, которые мы обязаны через себя пропускать и передавать его воспитанникам. Поэтому вот все это сегодня, мне кажется, настолько актуальным, настолько показательным и поучительным для современной системы образования, что опираться на не просто исторический опыт и молодые годы учиться у Яковлева, а еще и самим понять, и что мы можем сделать сегодня, исполнять заветы и завещания Ивана Яковлевича Яковлева. А там завещание, каждый абзац, каждый пункт говорит о том, что мы должны укреплять национальные корни, мы должны укреплять взаимосвязь между народами, проживающими рядом, мы должны укреплять русскую нацию как объединяющую, не просто как язык объединяющий, а русское как наше отдельное государство, объединяющее много-много народов.
И из некоторых мероприятий, посвященных Ивану Яковлевичу Яковлеву. Они прошли и проходят в Ульяновской области, Татарстане, Башкортостане, Москве, Санкт-Петербурге. А Открывались они в Государственной Думе 25 апреля выставкой и большим круглым столом «Заветы великих просветителей России. Как ключ к объединению народов». Прошло заседание в рамках парламентских слушаний. Мероприятия в сфере науки, образования, культуры. И будут они проходить в течение всего года. Очень много самых различных мероприятий проводит Чувашский госпедуниверситет имени Яковлева. Одно из них – это международная научно-практическая конференция о наследии Яковлева. Участниками научного события были ученые, исследователи и преподаватели. Приезжали чувашские потомки Ивана Яковлева. Они побывали на его родине в селе Кошкиново-Тимбаево Тетюшского района Республики Татарстан. Посетители музея истории Тетюшского края. Музей Яковлева, открытом в педуниверситете в 1968 году и отмечающем 55-летие, потомки просветителей встречались со студентами вуза. В Чувашском педуниверситете был дан старт уникальному опыту сотрудничества с одним из вузов Шри-Ланки. Недавно в этой стране Чувашский госпедуниверситет открыл образовательный центр имени Ивана Яковлева, где иностранцы будут изучать и педагогическое наследие просветителя, и русский язык. Коллеги из республик Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай делились своими наработками и исследованиями в этой области, также обсуждая развитие и сохранение национальных культур в современном мире. Межкультурное взаимодействие. А цель не просто вспомнить Ивана Яковлевича Яковлева, но и заново подойти к научному обоснованию тех идей, которые он предложил. Башкортостан. Чуваш-Кубовская сельская библиотека. Памятное мероприятие «Иван Яковлевич Яковлев. Жизнь и творчество». Уфа. Детская филармония. Здесь прошло праздничное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Организована региональная общественная организация «Канаш Чуваш Республики Башкортостан». Гостями праздника были представители Чуваши и Тюмени. Ульяновск. Музей Симбирской чувашской школы. Квартира Яковлева. Здесь Иван Яковлевич жил и работал и создал учительскую школу. Партнерами праздничных мероприятий о программе «Дней насыщенно» стали региональные министерства культуры, просвещения, Чувашской национально-культурной автономии, отделение Российского исторического общества и Татарстан. Иван Яковлевич Яковлев, он выпускник Казанского университета. Его малая родина – Кошкиново-Тимбаево Тетюшского района. И мероприятие здесь – большая программа. Министерство образования Чуваши и Татарстана заключили специальное соглашение. И вот одно лишь событие. Большой форум с участием представителей районов республики, делегаций из Чувашии и Ульяновской области. Особо значимо, что в мероприятии приняли участие школьники и студенты. Значимость мероприятия, посвященных Ивану Яковлеву, отметил депутат Государственной Думы России Айрат Фарахов. По его словам, очень важно именно с участием молодежи чествовать предков. И из сказанного депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым. «Я вырос в Крыму, но об Иване Яковлеве слышал от своих родителей чуваш. Я рад, что нам удается уделить внимание этому человеку. Мы движемся вперед, опираясь на свои корни и традиции. Богатство России – это народы России. Каждый, сохраняя свои традиции, культуру, язык, приумножает богатство нашей страны». Николай Мурянов, Чебоксары. Всего доброго.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. 2 года назад в Ижевске состоялась презентация первой книги на бессермянском языке «Ворчамадьёс» – «Ворчинские сказы», подготовленная народным писателем Удмуртии Вячеславом Марсерги и истинным бессермянином Рафаилом Дюкиным. После этого уже напечатаны 2 обрядовых календаря. Прошлым летом состоялся первый музыкально-поэтический бессермянский фестиваль «Чеброс». А теперь состоялось знакомство со 2-й книгой на языке немногочисленного народа. Это перевод сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Перевод осуществил соавтор 1-го сборника Рафаил Дюкин.
Рафаил Минмулаевич, почему вы выбрали эту книгу именно для перевода на бессермянский язык?
Книгу я сам не выбирал специально. После выхода к первой книге на бессермянском языке «Ворчамадьёс» у нас были мысли, идеи выпускать журнал какой-нибудь, альманах, газету, но именно на бессермянском языке, чтобы язык продвигать, чтобы дети наши видели, что на языке издаются книги, журналы, и они заинтересовались языком своим. Пока у нас до этого руки не дошли, не успели мы все это в стадии замыслов еще. В этот момент пришло мне сообщение из Австрии от Кристиана Пичлёгера, научного сотрудника Венского университета, который занимается финно-угорской тематикой, финно-угорскими языками, в том числе и бессермянским. Он, кстати, меня и один из первых поздравил с выпуском 1-й книги. Хотя я его до этого еще не знал, но сейчас мы уже, можно сказать, друзья. Вот он мне предложил перевести «Маленького принца». И я охотно согласился. Более того, 1-ю главу перевел в течение вечера, то он обрадовался и удивился, почему так быстро. Но последние главы, конечно, уже тяжело дались. Перевод нелегкий оказался, как я думал, что буквально за неделю управлюсь. Некоторые вопросы такие возникали, что приводили в тупик, и я отбрасывал рукописи и 2-3 дня вообще не подходил. И последние главы я себя заставлял уже, потому что условия договора были жесткие, надо было 1 июня рукописи сдать, и вот приходилось себя заставлять. И поэтому книга вышла в срок, а так бы я до сих пор, наверное, переводил ее.
В чем главная трудность для вас была перевода?
Ну, главная трудность, наверное, то, что язык только зарождается. Литературного языка как такого пока еще нет. Он сам по себе язык еще скудный. Он в основном уже бытовой язык. И поэтому некоторые выражения, некоторые слова приводили в тупик. Приходилось там долго думать, какой выбрать. Много слов в бессермянском, заимствованных русских слов, много нурских. Вот. Поэтому приходилось выбирать, баланс находить.
Бессермянский язык вышел уже на мировую арену. Книга вышла тиражом.
300 экземпляров.
Сейчас она распространится по всем библиотекам мира. А в Удмуртии сколько книг?
Мне отправили они 30 экземпляров. Из этих 30 экземпляров я уже большинство раздал библиотекам, людям, которые интересуются. Эти книги дарю, уже так бы выбирая, кому именно они нужны.
Пусть книга вышла небольшим тиражом, но, как сказала заместитель директора Удмуртской национальной библиотеки Ирина Крашенинникова, в скором будущем сказку смогут читать все желающие.
На сегодняшний день книги и 2 календаря. Получается, наша библиотека имеет 4 издания на бессермянском языке. И я думаю, что этот наш фонд, конечно, будет пополняться. И помимо всего прочего, издания переводятся в электронный формат и потом публикуются в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. И я очень надеюсь, что ваши переводы тоже пополнят нашу электронную библиотеку. И тогда вы все, кто сегодня был на презентации и кто умеет читать на бессермянском языке, смогут почитать эту книгу еще и в электронном виде.
Возрождение бессермянской письменности, создание алфавита малочисленного народа благодаря энтузиастам и поддержке республиканских властей продолжится, уверен председатель общества бессермянской культуры в Ижевске Алексей Караваев.
Мы так привыкли к новостям о том, что уменьшается количество говорящих на языках народов России. Языки вымирают и уходят из обихода. А в Удмуртии на наших глазах сегодня происходит зарождение и становление письменности литературного бессермянского языка. 7 июня 2022 года в рамках 41-й сессии Госсовета Удмуртской Республики депутаты проголосовали за внесение правок в закон о праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики. И теперь 21 октября – это день бессермянского языка и письменности.
Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов.
Помимо достопримечательностей, мы всегда с интересом обращаем внимание на кухню той местности, куда приезжаем. Не так ли? С этой точки зрения кулинарные особенности и возможности региона весьма важны. Они способны влиять на общее впечатление туристов и даже желание приехать снова. Этим вопросом озаботились в Республике Коми. С подробностями наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Действительно, еда способна значительно улучшить или же испортить впечатление от посещения того или иного региона. Наверное, поэтому не так давно в Республике Коми был реализован новый проект «Вкусы Севера». Как пояснили организаторы, не путать с известным большим гастрономическим фестивалем «Шаньгафест». Последний посвящен финно-угорской кухне в целом. На него съезжаются представители и других народов. Что же касается «Вкусов Севера», для чего и кого он был придуман, рассказывает заместитель директора финно-угорского этнопарка Ольга Останкова.
Мы очень рады, потому что на самом деле продвигать именно нашу коми-кухню, это нам доставляет большое удовольствие, у нас профессиональные повара. Поэтому преподносить эти блюда, которые мы делаем, 5 сетов, это действительно одно удовольствие. Людям очень нравится, потому что преподносим мы необычно. То есть все это надо посмотреть, увидеть. Выглядит все очень аппетитно, вкусно. Мы все-таки продвигаем, опять же, таки свою коми-кухню. Это же все-таки прикосновение к истории. Это наша память о том, что было и что есть сейчас. То есть многие старинные блюда мы можем преподнести уже в новом исполнении. Оно выглядит совершенно по-другому, потому что стараются повара, вкладывают в эту душу. Участие, конечно, прежде всего нужно для того, чтобы о нас знали. не только о финно-угорском этнопарке, но и самой республике Коми. Больше продвигать нашу культуру, наши традиции, наши обычаи. Поэтому мы хотим, чтобы к нам больше приезжали люди, больше говорили о нас, больше говорили на коми языке, чтобы услышали эту речь, потому что ведь во время этих ужинов мы не только говорим о еде, но мы и говорим на коми языке, показываем традиции, показываем наше гостеприимство, как это было издревле в Коми, как это происходит сейчас, поэтому есть чем удивить.
Чудеса гастрономии с элементами региональных мотивов в ходе проекта продемонстрировали лучшие кулинары со всей республики. Фантазию их никто не ограничивал, поэтому выбор блюд получился весьма разнообразный. От чипсов из оленины до семги с тыквенным пюре, солянки по-воркутински и многого другого. Сутью было отразить специфику нашего края, продолжает су-шеф-повар Николай Дарчик.
За основу мы брали продукты, которые у нас в регионе имеются. То есть это оленина, ягоды, рыба, зельдь, которая печорская рыба, морожка. Это наши северные продукты, то есть мы с ними и работали. Из всех регионов Коми, то есть и север, и юг, и центральный регион. То есть получается, мы соединили это все, то есть взяли все то, что можно было взять из республики, скажем так. Визитная карточка для туристов, это надо попробовать и кухню региона, чтобы понимать ее традиции, ингредиенты, продукты.
Вообще же проект решал несколько задач. Одной из них было показать не только туристам, но и жителям республики, что произведенное у нас не уступает по качеству другой еде. Теперь предполагается, что «Вкусы Севера» станет мероприятием ежегодным. И мы надеемся, что жить и приезжать в Коми с каждым годом будет все вкуснее. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Студенты Щепкинского театрального училища привезли в Уфу дипломный спектакль «Не все коту масленица». Показ прошел в рамках проекта «Большие гастроли. Студенческая программа» и посвящен 200-летию великого русского драматурга Александра Островского. Подробности у Надежды Мариной.
Купеческая Москва 19 века. Небогатая вдова Круглова стоит перед выбором выдать дочку-бесприданницу за богатого старика Ахова или за молодого, но бедного парня Ипполита. Актриса Екатерина Гревцева младше своей героини на 20 лет. Переживает. Она исполняет одну из главных ролей.
Боже мой, как играть мать? Наверное, надо засидеться как-то, там, не знаю, хромать, что еще, сутулиться. Не понимала. А потом... Ну, есть секретик у нас с Ольгой Надеждой Живакиной, это мое внутреннее такое. Ну, это зерно, это такая внутренняя кухня, о ней нельзя рассказывать, но я вам скажу, что мне это помогает. Я прям чувствую себя матерью.
В героях пьесы, написанной более 150 лет назад, современные зрители видят себя. Что важнее, власть или свобода, любовь или расчет? Это, кажется, вечные вопросы.
Маленького роста, одет слишком прост. Ну, вот что вот он, зажат весь ни о чем. Но вот его внутренняя, вот у него такая душа, мне кажется, она... Очень добрая, открытая. Ему очень тяжело поэтому.
«Не все коту масленица» – дипломный спектакль мастерской Юрия Соломина. Щепкинское училище кровными узами связано с домом Островского – государственным академическим малым театром России, говорят сами актеры. На его сцене шли все пьесы, написанные русским драматургом. Островский сам читал их актерам и даже проводил репетиции. Современные студенты Щепки продолжают традиции русской классики – русского психологического театра.
Преимущество студенческого театра в том, что ребятам еще, конечно же, хочется... что-то доказать в этой жизни, в том, что они есть, что они в профессии, что они, вот они, настоящие русские будущие артисты.
В Уфу спектакль привезли благодаря проекту «Большие гастроли. Студенческая программа». Он посвящен 200-летию великого русского драматурга Александра Островского. И уфимские зрители увидели постановку первыми.
2023 год в Республике Татарстан – год народных культур и традиций.
Большое культурное событие проводится в Татарстане в год национальных культур и традиций. Проводят его ветераны республики. Рассказывает председатель общественной организации ветеранов-пенсионеров Республики Татарстан Хабир Иштеряков.
Второй год в республике реализуется социальный проект «Ветераны-хранители культурного наследия и самобытности народов Татарстана». В рамках этого проекта проводится республиканский конкурс «Ветераны-хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан». Организатором этого конкурса является Республиканский совет ветеранов пенсионеров республики. Конкурс организуется на средства гранта Республики Татарстан. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса – отборочный. Проводится с января по 31 марта 2023 года в муниципальных районах. Второй этап конкурса – республиканский. Проводится с 10 апреля по 25 мая 2023 года. В муниципальных районах прошел первый этап конкурса. Были организованы выставки народного творчества ветеранов и определены победители первого этапа конкурса. Если сравнить нынешний конкурс с прошлогодним, то в прошлом году в конкурсе народного творчества приняли участие более 2000 человек из числа ветеранов-мастеров, которым было представлено около 6500 работ. В текущем году число мастеров составило около 3000 человек, которым и представлено более 8000 работ. Конкурс был организован в 45 муниципальных районах, а в прошлом году – 43. В настоящее время 330 творческих работ ветеранов поступили в Республиканский совет для участия во втором этапе конкурса. На этой неделе начало работать компетентное республиканское жюри, и в срок до 25 мая текущего года жюри рассмотрит представленные конкурсные работы и определит победителей в каждой номинации. А их всего 10. Победители ждут дипломы и ценные призы. Награждение планируется провести в торжественной обстановке. Хотелось бы добавить, ценность данного проекта заключается в сохранении народных традиций, ремесел, и в дальнейшей передаче этого нематериального культурного наследия будущим поколениям. Проводя мастер-классы с различной группой населения, в том числе с детьми в школах, библиотеках, музеях, тем самым мы создаем условия для реализации творческого потенциала старших и обеспечиваем преемственность поколений. В прошлом году в рамках проекта ветеранами-мастерами проведено 200 мастер-классов, и в этом году планируем не менее. Естественно, каждому участнику конкурса мы желаем здоровья, новых творческих фантазий и душевной радости. Хочется выразить им большие слова признательности и благодарности за активное участие их в общественной деятельности, именно в интересах общества, в интересах старшего поколения, в интересах будущих поколений. Спасибо вам, друзья, большое.
2023 год в Республике Татарстан – год народных культур и традиций.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовия, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер программы Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Поздравляем вас с наступающими майскими праздниками. Всего вам доброго!